точки далекой показалась луна. Все подружки по парам в тишине разбрелись, только я в этот вечер засиделась одна.
Изба, в которой живет пожилая крестьянка Анна Анисимовна Герасимова, стоит на пригорке в стороне от небольшой уральской деревни Марьяновка. Перебралась сюда Анна Анисимовна давно, еще в первые послевоенные годы, когда был жив муж. Архип Данилович пришел с фронта на деревянной ноге, работал в колхозе сторожем. Сама Анна Анисимовна трудилась в полеводстве, а трудодни оплачивались плохо. Герасимовы едва сводили концы с концами. Вот тогда-то облюбовали они пустующий пригорок, спахали там большой участок земли, посадили картошку, овощи. Жизнь начала налаживаться. На деньги, вырученные от продажи огородной продукции, сруб для нового дома поставили. И тут не стало Архипа Даниловича. Молния его свалила, когда он в дождливый день рубил в лесу жерди для сеновала. Анна Анисимовна, оставшаяся с сыном-школьником, тянула большое хозяйство одна. Потом Степан, закончив десятилетку, уехал в Москву, в институт. Много неприятностей свалилось на голову Анны Анисимовны, пока учился сын. Она была вынуждена продать сруб, покойным мужем поставленный, потому что Степан каждый месяц просил деньги. А этой весной у Анны Анисимовны урезали огород. Половину отдали в школе, находившейся на пригорке по соседству. Герасимовой кажется, что председателя колхоза и бригадира подбила на это заведующая школой Анастасия Макарова, приехавшая в Марьяновку после окончания педучилища. Она и прежде неприязненно относилась к Насте, а после огородной истории возненавидела ее. К тому времени Степан уже окончил институт, работал врачом в одном из подмосковных городов. Анна Анисимовна с нетерпением ждала приезда сына. Утрами поливая грядки, подолгу глядела на мелькающие за лесопосадкой поезда. И вот яснонебным июньским днем, когда Анна Анисимовна мыла окна, Степан вдруг появился на родном пороге.
Примите гостя! А ты, мама, все делами занята. Здравствуй.
Сёмка, сынок родненький, дождалась-таки я тебя. Я телеграмму не дала. На станции бы встретила.
Захотелось неожиданно приехать. А то бы варить, жарить стало уж. Я твой характер знаю.
Ну, думаешь, я не настряпала? Ну, садись, сынок. Вот к столу садись. Я мигом. Вот картошка у меня жареная, селятиной. Огурчики соленые в укропе, шанишки, мед.
Ну, ты, мам, совсем закормить меня собралась.
Принимай столичный
гостинец. Я не с пустыми руками. Вот тебе апельсины, мандарины, а в том кульке груши.
Ой, да, вот спасибо, Степка. Да в нашей лавке сроду не бывало.
Зато в Москве не найдешь такой картошки, сама во рту тает.
Да, картошка у меня славная. Это я раннюю розу сварила. У голубца ее еще пудов 10 осталось.
А ты, мам, не стареешь. Все такая же ловкая. Даже 50 тебе сейчас не дашь.
Не выдумывай. От морщин спасу нет. Это ты его на раскрасавцем стал. В Москве с чай, девки, за тобой табунами.
Я в Подмосковье живу.
Ну так отель до столицы недалече.
Недалеко. Час 25 минут на электричке. Бываю в Москве каждую субботу и воскресенье. Теперь ведь и у врачей два выходных. Угадай, мама, что я тебе еще привез?
Да. Покрывало поди. И тюль на окна, ложечки.
А теперь полюбуйся.
На подоле оторопевшей Анны Анисимовны заголубело невиданного ею до сих пор фасона платья из мягкой тонкой шерсти с четырехугольными прозрачными пуговицами. Задымилась прозрачная нейлоновая косынка с алыми розами по белому полю. Заскрипели туфли на невысоком каблуке с золотистыми замочками-молниями.
Так по что так поистратился-то? Мне, старушки, в штапеле была одна.
Да ты примерь, примерь.
Ну, теперь чего? По Марьяновке пройтись. Но с первого начала в город сходим, на грядки поглядим. Ладно?
Угу.
Она долго водила Степана между высокими в зеленой кипени грядками и говорила, говорила нараспев.
Ой, огурчики нынче добрые уродятся. Глянь, как солнышко-то тянется. Ну, даст Бог, и картошка не обидит.
Угу. Скажи, мама, давно урезали огород?
Да нынче в мае. Картошка уже была посажена. Да, учительница Макарова во всем виновата. Она председателя бригадира подбивала. Ну, в школе, мол, участок нужен. Ходила я к ней с поклоном. Просила, чтобы вступилась. Не послушалась. Во век Макаровой этой подлости не прощу.
Ничего, мам. То, что осталось, тебе одной хватит. Я тоже буду тебе помогать. Ты меня много раз выручала, когда я учился. Настала моя очередь отплачивать.
Ну, да раз уж я такая жадная. Из-за денег одних выплачу. Без огорода я, Степа, ведь от тоски сгину. Сам знаешь, на печке лежать мне непривычно. В бригаде-то старушек мне больно жалуют. Механизмы кругом появились. Ну, одни-то как кротать.
Ну, ты дело себе найдешь. Пойдем в Марьяновку.
Ай да.
И они пошли разодетые, нарядные. Степан шел, засмотревшись на деревню, примечая каждый дом, каждый палисадник и припоминая, чьи они.
Меняется наша Марьяновка. Почти каждый второй дом новый. А сколько телевизионных антенн на крышах? Ты посмотри. Ферму, амбары подновили. Клуб свежим тесом обшили.
Эка не видать. Теперь че везде строят. Только, Степа, порядку-то нету. Леса кругом понарушили, в скорости ни одной сосны доброй не останется. А погляди, у фермы болот какое. Городским молоко отсюда вывозят. Ну, чисто ли оно будет при эдакой коровьей жижи?
Грязи, конечно, хватает. Но будем надеяться заасфальтировать территории фермы. В босоножках доярки начнут ходить. Но в подмосковных колхозах давно такой порядок навели?
Денек-то сегодня баскущий, грязь, солнышко разгулялось. Землянику на угорах да во вражках скоро уж начнет.
Анна Анисимовна и Степан обошли всю деревню. Постояли в лавке, на почте. На людей посмотрели и себя показали. Анна Анисимовна лебедихой плыла по улицам Марьяновки под руку с сыном, вся в обновках. Со встречными здоровалась кивком головы, горделиво поджимая губы. И с великой отрадой размышляла, ни у одной бабы в Марьяновке нет такого красивого, образованного, модно одетого сына. Когда возвращались обратно, навстречу им спускалась с пригорка девушка в цветастом халатике, босоножках, с развивающимися на ходу каштановыми локонами.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мама, кто это такая?
Да учительша Настасья Макарова. Полюбовница председательская. Видать, на свидание к нему за околицу пошла, штиховска.
Наступил вечер. После ужина Анна Анисимовна села вязать, а Степан включил репродуктор, но все чаще он стал посматривать в окно, посеревшее от сумерек.
Вечер-то какой звездный сегодня.
Да ты бы, Степа, в клуб шел, повеселился. Девки в Марьяновке, слава богу, не перевелись. Не забыл, когда еще в лавке-то продавщица, дочь Карина, на тебя загляделась. Вот, потанцуй с ей, домой проводи. Чего тебе скучать?
Пожалуй, ненадолго схожу. Ты, мам, ворота не закрывай, часа через полтора приду.
Однако задержался Степан надолго. Анна, неистово прислонившись к окну, с усиливающейся тревогой смотрела на ночную Марьяновку, притихшую, с неразборчивой без огней грядой домов. Потом, не гася лампочки, прилегла на койку, да так и заснула, в платье, в домашних тапках. Когда Анна Анисьевна проснулась, солнце уже купало тюлевые занавеси на окнах. Торопливо глянула на диван. Степан спал на нем, разбросав в стороны руки. В волосах его застрял вылезший из подушки гусиный пух, а у левой щеки под самым ухом мурлыкал котенок. Выпроводив корову и овец к стаду, Анна Анисьевна принялась готовить завтрак сыну.
Поди, девки Степку не отпускали. Сынок, вставай, поешь.
Уже 11. Мама, ты, пожалуйста, извини меня за опоздание. Понимаешь, не мог вырваться из клуба. Ребята и девчонки не отпускали, спор у них вышел. Так называется заграничный танец, который сейчас в моде среди нашей молодежи. Но пришлось показать. Потом девчонки предложили, пойдем на луга, песни попоем. Опять мне неудобно было отказаться. Ну, подумали бы, загордился со своими деревенскими, знаться не хочет. Между прочим, была там и заведующая школы Настя Макарова. Хорошо танцует.
Там и была?
Угу.
И ты с ней танцевал? До школы ее провожал?
Да нет, нет, не с ней что-то, мама. Я с продавщицей Катей, дочерью тети Арины, был, как ты и советовала.
Ну, ладно уж. Годы-то у тебя молодые, только погулять.
Спустя несколько дней рано утром, когда Анна Анисимовна вышла провожать корову и овец к стаду, ее остановила Михалина, женщина лет 30, высоко подоткнутой от росы юбки и с хворостиной в полной золотистым пушком руке. Эта бездетная вдова еще в самом, что называется, соку, славилась в Марьяновке тем, что старалась заманить каждого появившегося в деревне отпускника.
Он спит, Степан?
Спит. А спит, какая зовут?
Не сомневайся, Анисимовна. Совращать твоего сына не собирается. Беленький не в моем вкусе. Мне больше симпатичны черненькие и кудрявенькие, которые на станции яблоками торгуют. Так говоришь, спит Степан, да? Ну-ну. Замаялся, видать, после вчерашнего свидания с учительницей.
С какой уж учительшей?
А ты разве не знаешь?
С соседкой твоей Настей Макаровой ночи коротает Степан. Сама видела. Вчера после кино пошли они в обнимочку в березовый колок, который за вашим огородом. А я думала и гадала, чего они там потеряли. После уж уразумела, миловаться на травке среди берез под луной интереснее.
Не мери ерунды. Больно она сплетни мастерицей стала, как мужиков пристрастилась менять. Уходи, слушать не желаю.
Не веришь? Ничего, потом поверишь.
Стой, болтает. Позарила сама на Степку. Он поди видеть ее не желает. Того ехидничает в отместку. Не позволит мой сын такого, чтоб с врагиней матери шляться.
После обеда Степан ушел загорать на речку за Марьянку. Проходя мимо школы, он, Анна Анисимовна успела заметить, помахал рукой, глядя в окно школы. Анну Анисимовну охватили подозрения. Она не спускала настороженных глаз от школьных ворот. И когда из них появилась Настя Макарова с полотенцем и книгой в руке, Анна Анисимовна сразу метнулась к ней. Она не задумывалась, зачем останавливает Настю, что ей скажут. Упрямо билась в Анне Анисимовне только одна мысль. Не пустить учительницу в ту сторону, куда недавно ушел Степан.
Погоди-ка, добрый день. Ты чего за молоком перестал ходить? Мне некуда теперь тебе его в школу носить. Сын? Слыхал, поди, погостить приехал.
Тетя Аня, правда, можно прийти к вам? Ругать не будете? Ой, как я соскучилась по нему.
По кому соскучилась-то? По молочку, аль по сыну моему, Степке? Здесь-то у меня девка-то брала. Да только она, погляди, хвощом зарастает. Ты бы лучше ребятишек сюда привела. Прополкой занялась. Заместо того, чтобы на речку за мужиками бегать. Последнее слово. Не смей Степана тревожить. Не пара ты ему.
Ну и стерегите своего сына.
Так-то вот. Перестанешь за Степкой гоняться. Ишь, космо распустила, коленки оголила. влюбить моего сына вздумала. Может, в столицах пожить охота стала. Не торопись, девка. Я тут, если что, Москву не видевшая.
Степан вернулся в избу в сумерки. Не глядя на хлопотавшую в кухне мать, лег на диван в майке и в синих спортивных брюках, охватив руками зажелтевшие от загара плечи.
О, случилось что? Не захворали, не на руках купаясь в холодной воде. Так я малину сушеную заварю и чайку с медом подам. Ну, пропотеешь быстро, простуда пройдет.
Вода в селиванке теплая. А,
проголодался ты? У меня уж все готово. Вот. Ну, вставай, сынок, поешь. Ну, ты бы сразу и сказал. Да ты поешь, поешь.
Не хочется пока. Мама, напрасно ты сегодня на Настю накинулась. Ну скажи, ну в чем она перед тобой виновата? Ни в чем. Огород твой урезали по распоряжению председателя. И поверь мне, не ездила она в колхозное правление, не просила твою землю. Ну посуди сама, ну много ли Насте одной картошки надо?
Анна Анисимовна вздрогнула, съежилась вся. Навалился на нее на миг далекий страшный день, когда погиб в лесу от удара молнии муж ее Архип Данилович с проливным дождем, валящим с ног смешанным с запахами листьев и трав ветром. Зажмурила глаза и увидела другого Степана, маленького, босоногого, дрожащего под мокрой сатиновой рубашкой и себя, накрывшую сына платком и всем телом, неистово крестящую черное небо и плескающие в дожде сосны вокруг, и высверкивающие зигзаги молний над вершинами деревьев. Когда Анна Анисимовна, очнувшись, открыла глаза, Степан все еще прохаживался по горнице, крест-накрест обхватив руками плечи. Анну Анисимовну колыхнуло от тяжкой обиды. Она выскочила из-за стола, хотела выбежать во двор, успокоиться там, но слова уже рвались и рвались наружу.
Значит, сожалеешь ее? Меня, значит, не жалко. Ничто я перед тобой. Конечно, нынче пошла мода не уважать матерей. А я тебя ждала. Я-то ждала.
Мама, может, я напрасно приехал? Только тебя расстрою. Извини, пожалуйста.
Анна Анисимовна сидела на кухне на невысокой широкой лавке, сгорбившись среди кастрюли сковородок в подпаленных саже. Держала у глаз скомканное, вымокшее от слез льняное полотенце. Заслышав шаги, сына вздрогнула, торопливо положила полотенце на подоконник и прикрыла ладонями покрасневшие глаза. Степан молча зачерпнул из ведра полный ковш прохладной колодезной воды, пил ее жадно большими глотками. Сунув пустой ковш в ведро, подошел к матери.
Ладно, мама, успокойся. Извини, пожалуйста, если что не так сказал.
Может, ты еще побудешь дома, погостишь? Свитер, что тебе не кончил вязать. И рубашки твои постирать.
Я ведь не собирался уезжать. Хорошо, хорошо.
В горнице вспыхнул свет. На столе запел разогретый самовар, свидетельствуя о наступившем мире и покое.
Вкусная крошка, мам. Очень хорошая. И, между прочим, такой душистый чай только ты умеешь заваривать.
Настасья ничего не говорила тебе. То, как председатель ее на легковушке катал.
Рассказывала. Показала и то место, где черемухи нарвала, а в Дотину поляну около Беляевки. Ну, а что в этом ты нашла предусудительно? Да Настя в первый раз на Волгу села, интересно ведь.
Думаешь, я не видела, как она в клуб на танцульке бегала?
Но мама!
А ты сама никогда не ходила на гулянье? Помню я, бывало, пустишься в пляс в своих брезентовых туфлях со шнурками, аж пол гудит. А все вокруг притоптывают, в ладоши похлопывают.
Так и Стефа, а я и теперь чем могу. Станцую, спляшу на твоей свадьбе, уж так и будет. Чайку налетишь?
Нет, хватит. Опился, как говорят у нас в Марьяновке. Вот ты, мама, ругаешь Настю. А ведь почти ничего о ней не знаешь. Хотя она самая близкая твоя соседка. Тебе кажется, что Настя избалована. А она в детдоме с малых лет росла.
Как в детдоме? Теперь еще нет войны, чтобы детей в приют отдавать.
Но люди умирают не только на войне. Есть всякие болезни, дорожные катастрофы, да мало ли еще чего. Но сама подумай, стала бы Настя сидеть в каникулы здесь, если бы были живы ее родители.
Да, ну лето еще впереди, вот сидит. Да и огородик караулить надобно. Погуляй, иди. Слышала, будто картину хорошую сегодня в клуб привезли.
Фильмы, которые здесь крутят, шли в Москве год назад.
Так сходи к пастуху Никодиму, телевизор посмотри.
Насмотрелся телепередач на 10 лет вперед.
Ну, может, с Настасьей сюда придете. Своего хозяйства у нее нету. И по сметанке, и по картошке. По чаю самоварному поди шибко стасковалась. Быстренько я все приготовлю.
Днем обругала, вечером в гости зовешь.
Так неужто я злопамятная? Жизнь-то суседская. И бронимся, и миримся.
Хорошо. Так Насте и передам.
От избы Герасимовых до кладбища версты полторы ходу. Но с пригорка оно виднеется хорошо, с потемневшими, а кое-где и свежими, еще не успевшими заветриться деревянными крестами под зеленой накипью берез, черемух, тополей, рябины. День стоял жаркий, безветренный. Белые одуванчики облаков часто накрывали солнце, и Анну Анисимовну со Степаном то и дело обгоняли несущиеся по земле тени.
Дождить как бы не принялось. Сегодня, поди, сено уж мечут бригадные. По костам мы с бабами разворошили. Вчерась просохли, небось. Стёк, побудь еще пару дней. Огурчики теперь разгулялись. Земляника, малина поспела. В лесок за рыжками сходим. Да успеешь в город-то? В гости там тебя никто не ждет.
Не могу, мама. Отпуск же мне не на все лето дали. Через полнедели на работу.
Не забыл, где отцова-то могилка?
Забываются дома и улицы, но не могилы.
Близко в просвете тонкоствольных, перенесенный посеревшим уже штакетником. Степан узнал могилу отца по жестяной звездочке на поблекшей от дождей и ветров дощатой тумбе. Звездочку эту он еще мальчишкой вырезал сам в колхозной кузнице. Анна Анисимовна тогда противилась его затее, говорила, что на могиле непременно должен быть крест. Но он настоял на своем, запальчиво доказывая, что отец был красноармейцем, потому и мертвого его должна стеречь пятиконечная звезда.
Не дождался отец до этой поры. Жил бы он еще,
сидел бы за столом рядышком. Порадовался бы, что сын доктором стал. Как бы не та молния проклятая.
Мама, мамочка, ну не надо, ну. Ну не надо расстраивать сердце, ну прошу тебя.
Ты бы перебрался поближе сюда, на станцию, али в райцентр, Медведянку. А? Больницы здесь хорошие, доктора им шибко надобны. Женился бы тут, я за внучатами бы присматривала. А то больно уж далеко до Москвы.
Сутки на поезде, 2,5 часа на самолете из областного центра. Какая же это даль?
Настасью-то Москву возьмешь?
Пока некуда. В общежитии женатых не держат. Учиться дальше я хочу, мама. В ординатуру приглашают.
Сон я сегодняшней ночью видела. На высокой горе ты стоял в белой рубашке, а внизу река большущая, чистая текла. К добру это. Даст Бог, знатным человеком станешь, вся Москва про тебя начнет говорить. Живи, живи там, учись. И жениться, шо не торопись.
Пожалуй, пора идти. На поезд мне скоро.
Вечером, когда от избы по пригорку начала понемногу тянуться косая тень, Анна Анисимовна пошла провожать сына. Дошла с ним до лесного изгиба, где проселочная дорога сворачивала на станцию, остановилась.
Шагай уж отсюда в один. Мне то тяжко мне будет глядеть. Тебе поезд.
До свидания, мама. Спасибо тебе за все. Не беспокойся, завтра вечером буду на месте, прямо с вокзала дам тебе телеграмму.
Иди. Чай не последний раз видимся. Постой, Степка. Глянь, кто сюда идет.
Я ведь простился с ней.
Видать, провожать тебя захотела. Ты уж не кури ее, Степка. Пусть чай идет, дорога просторная, места вам хватит. Добрый вечер. Добрый вечер. Себя поди тоже на станцию?
На станцию. Расписание нужно посмотреть. Ага.
Да куда едешь-то? Не в Москву?
Да нет, мне недалеко. До свидания.
Настенька, куда же ты? Вместе пойдем. Мама, всего тебе хорошего.
Погоди, пойду до поезда тебя провожу.
Шла бы ты домой, мама, устанешь.
Не устану. Дорога привычная. Настась, ты чего в сторонку-то идешь? Ну, подходи сюда, вместе чай веселей.
Степан, вы, наверное, устали. Дайте чемодан, я понесу.
Да нет, он легкий, как лукошка. Но если хочешь, давай вместе.
Давайте.
Анна Анисимовна шла чуть сзади и сначала с недовольным видом косилась на скрипевший между сыном и Настей желтый кожаный чемодан.
Ох, выдумали тоже. Чем эдак людей смешить, проще по очереди нести.
Но тут Анна еще до замужества вот так же носила вместе со своим Архипом ведра с водой, нарочно коромысла не брала. И затаенная грустная улыбка тронула ее сухие обветренные губы. Анна Анисимовна обстоятельно разглядывала сына и Настю, сравнивала их. Издавна нравились ей девушки рослые, грудастые, ширококосные, которые с одинаковой ловкостью крошили капусту на засол и рушили колуном здоровенные сосновые чурки. А тут смотрела. Степану она чуть повыше плеча, ладони узкие, шея хрупкая. Но странное дело.
Не могла оторвать глаз от нее Анна Анисимовна. Все в Насте. И стройные ноги, и затянутая ремнем узкая талия, и вздернутые в редких золотистых веснушках нос, и маленький бисережек уши начал оказаться ей ладным, аккуратным.
Будет тебя, Настасья. Дай-ка я возьму.
Да не устала я, тетя Ань, ну нисколечко не устала.
Степка, куда это несетесь-то? Присядьте, передохните на травке.
Как, Настенька, сядем?
Да не надо, уж близко осталось. А вдруг на поезд опоздаете?
Любит она Степку-то. Шибко любит.
На станционном перроне, пока ждали поезда, Настя стояла в сторонке, уставившись на расписание на вокзальном здании. Отошла от него уже тогда, когда Степан поднялся в вагон подошедшего скорого и высунулся из полуопущенного окна. Остановилась Настя в шагах в пяти от вагона, покусывала губы и теребила в руках купленную тут же в киоске газету. А когда поезд неслышно поплыл вперед, сорвалась с места, будто от внезапно навалившегося ветра, и глядела, глядела, пока последний вагон не выскользнул из глаз. Солнце будто решило отплатить за все дождливые дни. Вторая половина августа началась 30-градусной жарой. Дороги травянистые, лага, пригорки, крыши домов просохли за день-два. В огородах влага держалась дольше, схоронившись под тенистой картофельной и огуречной ботвой. Анна Анисимовна принялась заново окучивать картошку. Терпеливо подгребала чернозем под каждый куст. Скоро по всем рядкам кусты выстроились, словно букетики, ровные, подобранные, с белыми фиолетовыми звездочками на макушках. Настю она не видела больше месяца. Почти с того самого вечера, когда проводила Степана к поезду. Вернулись со станции вместе, а на другой день на двери школы появился замок. И он все еще висит.
Может, к Степке поехала? Да поди, нет. И попрощаться-то с ним толком не сумела. А разве такая посмеет пуститься в дальнюю дорогу, в незнакомый город? И не было похоже, чтоб Степка позвал ее. Разговаривала с ней вовсе мало, да и то шутками. Хотя, кто их нынешних знает? Может, притворялась учительница, и нет. А сама со Степкой заранее обо всем договорилась. Ни с того, ни с сего. Не догнала бы она нас тогда на станционной дороге.
А, пущай сами разбираются. Не маленькие уж. И грамотные оба.
За забором на школьной половине вид стал неописуемо унылым и сиротливым. После дождей сорняки разгулялись, да, вымахали раза в три выше ботвы.
О-то как обернулось-то. Готовенькое-то брали, а до чего картошку довели? Впора там ребятишкам в полынники кошку-мышку играть. Земля-то мне не чужая. Пропадет картошка. Пойду.
Здравствуйте, тетя Аня.
Анна Анисимовна медленно подняла вспотевшее лицо. За плетнем в нескольких шагах от нее стояла Настя, простоволосая, в ситцевом платье в полосочку и с короткими рукавами.
И так к лицу было ей дешевенькое платье, так доверчиво и радостно светились Настины глаза, что Анна Анисьевна торопливо выпустила из рук тяпку и с ответной улыбкой пошла к ней. Но тут Анна Анисьевна заметила Настины руки, узкие, загоревшие, с розовыми ногтями, перевела после этого взгляд на свои бугристые, с засохшими пятнами земли, в царапинах и ссадинах, и прихмурилась сразу.
Здорово, здорово. Шибко долго гуляла. Пропадала картошка без ухода-то.
Да так уж вышло, тетя Аня. К родственникам ездила. Дайте я буду окучивать, а вы отдохните.
А после времени явилась девка. Зараньше надо было браться.
Поднимаясь по скрипучему, чуть наслеженному крыльцу, Анна Анисимовна увидела на двери продетую в железную скобу, сложенную вдвое лиловую бумагу. Остановилась, напряженно думая, какие же добрые или худые вести принесла она. Вытаскивала бумагу медленно, осторожно, будто она была на клею и могла порваться. Развернула ее и, приглядевшись, присела на ступеньку от внезапной радости. От сына телеграмма.
Мама, выезжай 30-го в Москву вечерним поездом. Встречу на вокзале, Степан. Ой. Сыночек ты мой родненький, спасибо тебе, век живи. Да поеду, поеду, как не поехать. Шибко охота мне вместе с тобой в столицу походить, на улицы, дома, лавки тамошние поглядеть. Тогда уж помирать не жалко. Ой, погоди-ка, 30-го выехать. Может, не в августе, а в сентябре. И найду ли я Степку на московском вокзале? Народ там тьма тьмущая. Схожу к Настасье. Грамотная, поездил, небось, порядком. Растолкует, что к чему. Пущай и сама поглядит на телеграмму.
Во дворе школы стояла долговязая классная доска. В сенях остро пахло сосновым запахом. Свежий тёс белел в темноте, как простыня. Около двери, ведущей в коридор, Анна Анисимовна зацепила ногой за что-то выпуклое, металлическое.
Господи! Пустой ты ведро куда поставила? У самого порожка. А лампочку здесь по что не привернуть? В лавке за 2 гривенник ее продают. Сходила бы, купила. О, жить ты что не умеет. В коридоре-то чисто. Настасья сама, видать, помыла. Дарья, школьная уборщица, ведро в сенях не оставила бы. Погоди-ка. Поют где-то. А, по радио передают. Не, хотя, кажется, нет. На гармошке бы играли, я же по радио. Не Настасья ли сама сердце отводит? Голосок-то вроде похожий.
Ненаглядный. Как тебя я встречала, мне казалось, что счастье это ты, дорогой, все как лучшему другу я тебе доверяла. Почему же сегодня ты прошел стороной?
Анна Анисимовна стояла в школьном коридоре и слушала песню, не шевелясь, затаив дыхание, боясь ненароком заскрипеть половицами. Щемящим сердцем думала она о прожитом, о невозвратной молодости и еще о том, что каждая русская баба веки вечные жаждет счастья. А песня все лилась и лилась. В ней боролись надежды и отчаяния, как одуванчик с ветром.
Тоже. Разве не узнаешь? Слушал я, как ты поешь. Складно у тебя выходит душевно. Прямо будто у Зыкиной Людмилы.
А что же вы стоите, тетя Аня? Проходите, пожалуйста, садитесь. Вот тапочки наденьте, а то запылятся-то ноги у вас.
Ну, пыль не сало, тряхнешь, отстала. А тапки твои не налезут, ноги-то у меня большущие, на мужицкий лад выросли. Не варила сегодня. Поди целый день не ешь я.
Да ела я, тетя, не ела. Есть у меня и батон, и сахар, и масло сливочное.
Масло да батон, разве это еда? Так вот, возьми сметанки свеженькие. В прохладное место поставь, а то прокиснет.
Я сейчас. Сейчас.
О, убери. Не за деньги даю. Радость у меня сегодня. О, погляди-ка, вот телеграмма.
Ой, как вам будет хорошо, тетя Аня. С сыном встретитесь. По Москве вместе с ним поездите. В театрах побываете. Может, не захочется вам возвращаться оттуда, в Марьяновку-то, а?
Не пишет тебе Степка?
Нет.
Пришла я в гости себя звать. Ты эти шоу у меня в избе не бывала? А живем уж в соседи на второй год. Нехорошо эдак-то. Айда, собирайся.
А не поздно, тетя?
Да.
Да неудобно вас беспокоить.
Время как раз для чаепития, что только без четверти 11. Айда, Настасья, собирайся.
Ну хорошо, я только оденусь.
Ты прошел стороной.
Настя сидела в горнице лицом к портрету Степана. Глядела она на портрет украдкой, но Анна Анисимовна, снуя между кухней и горницей, успевала замечать в ее глазах и невысказанную печаль, и ожидание чего-то хорошего, радостного.
Вот, кушай. Не стесняйся, бери, чего тебе нравится. Вот летняя картошка с молочком шибко вкусная. Вот давай огурчиков поешь. Поди ланчик не пробовала.
Покупала.
Не пробовала. Знаю я эти покупные. Бабы на базар переростки таскают, чтобы весили большие. А получше, да посочнее, на засол вставляют. А у меня, погляди-ка, огурцы, так огурцы. Вот. Похрусти-ка.
Ой, очень вкусные.
Тюлень, очень. Месяц целый тебя не видно было. Поди к родителям ездила.
В Казахстане была. Там у меня дядя в совхозе живет.
А кроме его, у тебя никого нету?
Есть у меня еще тетя в Пензе. И к ней заезжала. Ой, весело у них, ребятишек шестеро.
А скажи-ка, много вас Там, в детдоме было.
Трехэтажный дом занимали. Да вы не подумайте, что нам там плохо было. Кормили, одевали, учили. И воспитатели попались славные. Я и сейчас с ними переписываюсь.
Откуда ж хорошему быть? Разве детдома могут родительское тепло заменить? Слава богу, хоть мой сёка и рос в нужде. Однако ж крыша над его головой была своя родная. Приют я его ни в жизнь, ни при какой напасти не отдала бы. Пущай там всего вдосталь.
Ой, засиделась, я пойду. Большое вам спасибо, тетянь.
Постой. Ты чего вздумала уходить на ночь глядя? Здесь и спи, места в избе хватит. Лягешь вот на диван.
Да надо бы идти.
Ну, да не ломай голову, худого там не случится. Свет ты потушила? Потушила. Дверь заперла на замок? Заперла. Ну, че еще надо? Помоги-ка мне со стола убрать. Да свитерок побереги. Вон она, гвоздики, визит мой. Возьми.
Ой, какой симпатичный передник.
Виноват тебе, она сидит, ладно. На молодух, похоже, стала. Которых... На порошках для стирки рисуют. Да, все ладно. Только вот хозяйство остается без присмотру. Коровы и овечки я, конечно, отведу к добрым знакомым. На этот счет беспокойства у меня нету. Ну, изба тоже никуда не денется. Двери и ворота на замок закрою. Огород догляда требует. Узнают у главных, что я уехала, ведь табуном полезут. Все посрывают, грядки перетопчут.
Тетя Ань, присмотрю я за огородом. Мне ведь здесь рядом.
Твоя подмога мне и надобна. Будет догляд, и ребятишки не посмеют безобразничать. Я сама понимаешь, от сына я быстро уехать не смогу.
Конечно.
Ну, может, месяц целый придется погостить. А тебе из школьного окошка все будет видно.
Да вы не тревожьтесь, тетя Ань. Поезжайте спокойно. Если надо будет, я и на станцию вас провожу.
Ну, ладно, а после побаим. Ну, раздевайся, отдыхай. Да смущаться тут некого. Какой сон увидишь, завтра расскажешь. Может, Степка тебе приснится. Ну, ничего, он весь отпуск на диване спал.
Солнце только-только поднялось над голубеющими дальними лесами. Еще чувствовалась оставшаяся с ночи свежесть. Еще над Сильванкой, запутавшись в прибрежных ивах и ольхах, неподвижными клубами висел туман. А Марьяновка уже ожила. Протяжно мычали коровы, звенели в разнобой колокольчики на их ременных ошейниках. Когда пастух Никодим вместе со стадом поднялся на пригорок, Анна Анисьевна открыла ворота и выпустила корову. Они помчались к стаду и растворились в нем. А корова не отходила от хозяйки. Грустно глядела на нее фиолетовыми глазами и тыкала шершавой ноздрёй в давно знакомое и привычное бордовое платье. Анна Анисьевна обняла Милку рукой и так постояла в раздумье.
Гляди-ка, животина понятие имеет. Чует расставание-то. Да ты не кручинься, Анна. Пригляжу я за твоей скотиной. Место у меня во дворе найдется.
Да, спасибо, Никодим. Тебе-то уж я доверяю, потому как ты всю жизнь около скотины. отблагодарю, как вернусь с гостинцами московскими. Вин разных тебе привезу. Закусочки.
Ну да, гостинцы там, конечно, добрые. Но скажу, Анна, лучше твоей медовухи и огурчиков, ну ничего на свете нет.
Так можно вынести?
Нет, после. После, Анна, как вернешься. С утра я, сама знаешь, не употребляю. Да, так вот какое любопытство еще меня взяло. Сказывают Марьяновке, будто Настасья невесткой тебе стала, и днюет, и ночует в твоей избе. Да и сам я вчера видел, как вы с ею-то в огороде-то возились.
Ну, хотя бы возились. Городик-то у нас рядышком. Я ей подсоблю, она мне. Разве от того мы породнились?
Да так-то оно так. Но, видать, сын твой толком не разглядел ее. Ведь Настасья лицом пригожа, и грамотная, и обходительная. Доброй бы женой-то ему была. А ведь обзавестись семьей Степану пора уж, выучился.
Это его самого забота. Иди, Никодим, корову вон к лесочку пошли. А тут рукой подать до хлебов. Заберут, вспомнут, оштрафуют тогда тебя.
Да, какие уж теперь хлеба. Рожь целиком обмолотили, яровые через недельку докосят. Ну так что, ладно. Ну, будь здорова, Анна.
Дурень старый. Распустил язык. Снохой мол учительша стал. Ночует в твоей избе. Пусть чай ночует. Сама ее позвала. Никого ее здесь и нету. Одна денешенька.
Сумрачная поднялась Анна Анисимовна по крылечку. Но вошла в горницу, увидела на столе зашумевший самовар, прибранный аккуратно кровать и диван. Настю в пестром халатике, стоя, расчесывающую волосы перед длинным зеркалом на дверце шифонера. И глаза у нее подобрели, складки у уголков рта разгладились.
Доброе утро.
Настасья, чего в эту курань поднялась-то? Ну, поспала бы еще пару часиков. Пойдем на станцию после обеда, и то будет хорошо.
Выспалась я, тетя Аня. На времени смотрите, оно быстро пробежит. А вам дорогу собираться.
Да, и верно, надо бы поспешать. Хлопот перед дорогой шибко много. Степку провожал, когда всю ночь глаз не смыкала.
Вышли на улицу с чемоданом и плетенкой, набитой курсами.
Ты уж тут присматривай за хозяйством. Хорошенько присматривай.
Да не волнуйтесь вы, тетя Аня.
Слезу в Москве с поезда. Найдет меня Степка или нет?
А мы как купим билет, телеграмму ему дадим. Сообщим номер поезда и вагона. Он вас встретит.
Ладно, эдак и сделаем. Ты телеграмму поможешь сочинить.
Mm-hmm.
Накажу Степке, пусть чай в театр меня сводит. И метро покажет. И туда и с ним сходим, где Ленин покоится. В кино видела. Только суеты им городской побаиваюсь. Да Степка баял. Больно уж народу в Москве много. Все бегут, чертя голову, будто на пожар. Хотя, чего пугаться-то? Пешком не буду ходить. Сын на легковушке обещал возить. Ну, пойдем-ка, посидим маленько. Поезд будет еще к вечеру, успеется.
Сели на соломенную копну в шагах в 20 от дороги. Покойно было здесь и дышалось легко. По дороге в сторону Марьяновки катил тарантас.
Она? Зина! Мне что везешь?
Письма! Письма!
Тарантас остановился. Анна Анисимовна, распахнув пальто, заспешила на дорогу.
Вот так.
От Степки. Спасибо, Зина. К времени ты поспела. Не встретила бы тебя здесь и не окликнула бы. Поехала бы сегодня в Москву, письмо не читамше.
Счастливо съездить, Анисимовна.
Вот, а мне?
Вспышка радости у Насти прошла так же мгновенно, как и появилась. Письмо было адресовано не ей. Через секунду Настя отступила, прижав руки к груди с потухшим взглядом. Опустившись на самый краешек копны, с трудом удерживалась на скользкой, будто намыленной соломе. Она тихо и печально смотрела, как Анна Анисимовна, стоя перед ней прыгающими пальцами, отрывает узкую белую полосочку от кромки конверта. Из обозначившейся щели выскользнула, Анна Анисимовна не успела словить, и отлетело под ноги что-то твердое, бело-коричневое. С него, прилипшего к щетинистой стерне, глянули с улыбкой на белый свет на засуетившуюся Анну Анисимовну и испуганную Настю двое. Степан в белой рубашке с галстуком и молодая женщина с высокой волнистой прической. Анна Анисимовна кинулась за фотографией, но волнение опять выронило ее. На этот раз фотография упала оборотной, чистой стороной. На молочно-белом квадратике зазеленели крупные, круглые, как горошины, буквы. Маме от Степана и Аллы. Москва, август.
Чего ты сегодня забыл? Из рук все валится.
Сидя на корточках, и разглядывала она сына и незнакомую Аллу. Женщина будто приросла к правому плечу Степана. Была она молоденькая, может быть, только года на два, на три постарше Насти. Белозубая, большеглазая. Но уловила Анна Анисимовна в ней не совсем вяжущуюся с ее возрастом затейливость в неспешной, какой-то стылой улыбке незнакомки, в ее упорном смелом взгляде, в пышном, как пена, платье, из глубокого выреза которого виднелись выпуклые краешки грудей.
Настасья, глянь-ка сюда. Погляди, как к тетке она прилепилась. Видать, московская.
Не знаю я, тетя Аня. Ничего не знаю.
Погляжу-ка, что пишут. Да, здравствуй, мама. Вот. И пришло время расстаться с холостяцкой жизнью. Алла, как и я, врач. Скоро наша свадьба. Не опаздывай. Познакомлю тебя с ее родителями. Ждут они тебя, не дождутся. Живем сейчас с Аллой на даче. Выезжай, дай телеграмму. Встретим. Женится, значится. Московскую берет. На свадьбу меня зовут. И родители ими пишут, ждут. Вот а как обернулась-то?
Настя зарылась лицом в солому, а широко раскинутые руки приросли к краям копны, будто она силилась взять ее в охапку и расстроилась от того, что ничего не получается. Дрожали у Насти плечи, спина с пропечатавшимися сквозь тонкую кофточку пуговками лифчика. Шевелилась, выбившаяся из-под юбки кружевная рубашка. Торопливо затолкала конверт с письмом фотографии в карман, нагнулась над Настей и потянула ее рукой.
Ты чего реветь-то вздумала, а? Ну, подымайся, идти надо бы. Поезд, может, уже раньше придет. Дожидаться нас с тобой не будет. Ну, слышь, Настасья, пойдем. Вставай.
Не могу я, тетя. Не могу.
Ну, ладно. Оставайся тогда, я пошла.
Тетя, вы мать, поймите меня. Люблю я Степана. Боязно мне одной.
боязно.
Анна Анисимовна поставила вещи у ног, повернулась к Насте и с минуту молча прищурившись, разглядывала ее затянутый широким блестящим ремешком, прикрытый ладонями живот.
Значится, отяжелела. От кого же?
Тетя,
да вы ведь знаете. Вон а как. Сыну моему живот свой нагульный желаешь приписывать? Не выйдет. С кем на танцульке бегала, с тем и объясняйся. А Степке не мешай. Женатый он тепереча. Нагрешила, сумей из положеница выйти. В больницу сходи. Запрету нонче нету.
Что вы говорите, тетя? Тетя, подождите!
Анна Анисимовна прибавляла и прибавляла шагу. Скоро она начала задыхаться от жары и пота, пробивающихся под плотное, длинное, не к погоде надетое пальто. От чемодана и плетенки с огурцами, высасывающих силы из плеч и ног. А полю с желтевшими вокруг однообразными соломенными копнами, казалось, не будет конца. Спотыкаясь от усталости, она, наконец, выбралась с крыши железнодорожной насыпи. Отсюда до станции уже было рукой подать. Анна Анисимовна оглянулась назад на поле, которое только что одолела. Пошарила взглядом по тесно сошедшимся соломенным копнам, отыскивая на них белую кофточку. Не нашла. Увидела Настю далеко, на лобастом взгорке. Темно-белым дрожащим столбиком уходила она в деревню маленькая и одинокая на бесконечной ленте дороги среди сжатых полей.
Много будет охотниц вешаться на шее Степки. Что я после женитьбы покой ему не дадут. Начнут письмами да телеграммами досаждать. Напишу Никодиму пастуху из Москвы. Пущай за избой присмотрит, огурчики из грядки соберет. Пойдусь без ее подмоги, как-нибудь обойдусь.
У входа в станционное здание столпились цыганки в пестрых, доходящих почти до пят, давно незнакомых с мылым утюгом платьях, с грудными детьми на руках и с чуть большими по бокам. Появлялся в дверях новый человек, и клубок смуглых рук и лиц мгновенно облеплял его.
Господи! Ездит, ездит всю жизнь, как имя не надоест. Ребятишку пожалели, худущие они, немытые, не причесанные. Поди в школу им не попасть. Неграмотными останутся, коли родители их не посесть на одном месте не могут.
Анна Анисимовна с трудом пробилась сквозь изгородь гадалок, отталкивая плечами их цепляющие руки. И теперь сидела на деревянном диванчике в глубине зала, наискось к кассовому окошечку, рядом со старухой в черном платке с гусем. Не прошло и минуты, как к этому диванчику подошла молодая цыганка. Одну руку с золотым кольцом на безымянном пальце к Анне Анисимовне протянула, другое дитё свое грудное, завернутое в тряпье.
Почему такая невеселая сидишь? Ты еще красивая, здоровая. Долго-долго жить будешь. Хочешь, судьбу твою предскажу. Тебя ждет дальняя дорога, встреча приятная. Позолоти руку, скажу еще.
Отстань. Обойдусь без гадалок.
Ты не кричи, хозяйка.
Отстань.
У, жадина несчастная, старая баба.
Цыганка круто отвернулась, задев Анну Анисимовну пестрым широким платьем. Ребенок на неласковой руке ее зашевелился, захныкал, раскрыв беззубый рот и жмуря глазки-бусинки. Анна Анисимовна вздрогнула. Другой сегодняшний плач, безудержный, безутешный, там, на соломенной копне, вдруг снова послышался ей.
Тетя Аня, вы мать, поймите меня, люблю я Степана, боязно мне одной, боязно.
Анна Анисимовна, суетясь, сунула руку в боковой карман пальто, выскребла оттуда всю мелочь, копеек 40, может, и побольше, высыпала ее на мигом появившуюся смуглую ладонь.
Бери. Ради ребенка твоего даю.
Жадина, Бог тебе счастья не даст.
Замолчи. На колхозную ферму в поле иди, ежели желаешь много заработать.
Не будет счастья тебе и детям твоим.
Не будет счастья тебе и детям твоим. Словно испугавшись, Анна Анисимовна торопливо достала фотографию и поставила ее на колени. Думала, полюбуется на сына и невестку. Хорошо, покойно на душе станет. А вышло иначе. Расстроилась. В груди у нее заныло. В глазах туманно стало. Пальцы, державшие фотографию, задрожали. И предстоящая поездка на свадьбу стала казаться ей вдруг безрадостной.
Что со мной творится? Неужто цыганка-то заколдовала? Али от духоты, эдакая напасть.
Тянуло ее выскочить на улицу, отдышаться там, стряхнуть давившую виски боль. Но не могла пошевелиться. Смотрела на сына и на московскую женщину на фотографии нарядных, сытых, с неспешными, будто померки улыбками, а видела мысленно Настино лицо, бледное, мокрое от слез, ее глаза испуганные, горестные, не девичьи уже, а бабьи.
Чего ж ты наделал, сынок? Что с Настасьей-то будет? Неужто ей сиротки? И шо сиротку родить? А как же с ними встречаться?
И еще подумала Анна Анисимовна с тоской о том, что денег, которых она собирала по копейкам, по рублям на новый дом, совсем мало осталось в сундуке. Поиздержалась изрядно, пока гостил почти целый месяц сын. Сегодня из остатков опять 40 рублей взяла на дорогу. Они-то ничего ей не выслали, хотя, видно, по фотографии не бедствуют. А как дальше перебиваться? За плечами уже 60. А она все одна, одна да одна.
Может, Степка к себе заберет? Сыночек у них появится, или дочка. Они на работе будут обои. А я за детенком присмотрю.
Но погасла и эта надежда. Бабьим своим чутьем поняла Анна Анисимовна. Лишняя она будет у них, потому что сын сам живет в чужой квартире, как сбоку припека. Командовать ему не дадут тесть и теща, а ее после свадьбы. И так ей стало невыносимо. Такой несчастной, одинокой, никому не нужной показалась она самой себе в душном, неприбранном станционном зале, что Анна Анисимовна, чуть не заголосив от обиды и отчаяния, уронила голову в ладони.
Товарищи пассажиры, внимание! На первый путь станционной платформы прибывает скорый поезд «Кама», следующий до Москвы. Стоянка поезда 1 минута. Повторяю.
Заскрипели деревянные сиденья, застучали торопливо по желто-красным плиткам пола сапоги, ботинки, туфельки. Люди толпой устремились к дверям, задевая друг друга локтями, углами чемоданов. Вскочила, подавшись общему порыву, и Анна Анисимовна. кинулась к кассе, около которой уже не было ни души, сунула голову в окошко-дупло, за которым виднелась молодая женщина с отбеленными волосами.
Билет-то почем до Москвы?
О чем вы раньше думали? Только плацкарт. Стоит 12 рублей. Скорее, поезд уже подходит.
Анна Анисимовна дрожащей рукой вытащила из-за пазухи платок, в котором были деньги, начала торопливо развязывать его. Сжимая в руке деньги, десятку и две рублевки, Анна Анисимовна растерянно смотрела то на голубые вагоны, скользившие все медленнее и медленнее, то в кассовое окошко.
Морочат тут голову всякие.
Анна Анисимовна поплелась вещами к выходу, притихшая с виноватым лицом. Вдоль перрона с сцепленными многооконными домиками вытянулся нарядный поезд. На всех вагонах отсвечивали серебром выпуклые буквы «КАМА». Точно на таком же она проводила 2 месяца назад в Москву Степана. Анна Анисимовна пробежала взглядом по вагонам, словно надеясь увидеть сына. Но кругом были чужие, незнакомые лица. Люди облепили окна, столпились в вагонных дверях за спинами женщин-проводниц в белых кофточках и темных галстуках. На перроне остались только галдевшие по-своему цыганки с детьми. Видимо, им некуда было ехать. В руках проводниц замелькали желтые флажки, поезд тронулся. Голубые вагоны, мягко покачиваясь на стыках, потекли вдаль на Москву. Проводив потерянным взглядом последний вагон, Анна Анисимовна медленно и устало побрела по перрону. Петляя по нему в тягостном раздумье, она толкнулась об деревянный, закрашенный в зеленый цвет киоск. В нем, за приподнятым окном среди груды газет и журналов, стояла и улыбалась худенькая девчушка с косичками.
«Подай-ка, доченька, конвертик. И бумагу для письма, если она имеется, дай.
Пожалуйста».
Вытирая со лба горячий пот, вздыхая, Анна Анисимовна долго сидела в тесном закуточке станционной почты за забрызганным фиолетовыми чернилами столом перед развернутым сдвоенным листом бумаги. Надо было поведать сыну о самом трудном. Почему не поехала в Москву? Стыдясь от обмана, принуждая себя, сильно нажимая на перо, Анна Анисимовна начала торопливо выводить строку за строкой.
«Сынок, ты уж прости меня, побоялась я ехать в Москву-то. Утром корова наша Милка от меня не отходила. В глаза все тоскливо глядела, будто беду какую чуяла. Когда с Настасьей на станцию пошли, у крайних избалась баба с пустыми ведрами. А тама у рельсов-то самих кошка черная дорогу поперек перебежала, хвостом эдак нехорошо поводила. И погода ненастная стояла сегодня. Дождик без перерыву лил. Не жди добра от эдаки кто примет. И хвораю, шо я. Голова раскалывается, чего это? Еле до станции дошла. Спасибо, Настасье, соседушке нашей. Она подсобляла вещи нести. Сынок, Настасья шлет тебе привет и поклоны. Ненароком я узнала, она детенка ждет. А плачет Настасья, плачет. Спросила я, от кого, мол? Не сказала. Шибко мне ее жалко. Степка молоденькая она, несмышленая. Куды одна с ребенком-то пойдет?
Анна Анисимовна вышла из почты бледная, потная, пошатываясь от тяжести чемодана и плетенки с огурцами. Направилась к станционному залу, решив там передохнуть малость, но не дошла. Повернула в другую сторону, на тропинку, петляющую вдоль железнодорожного полотна.
Ой, дурёх-то я, дурёх-то. Забыла сказать Настасье, чтоб ремнём живот не засупонивала. Детёнку будет нечем дышать.
Анна Анисимовна заторопилась по тропинке в Марьяновку, словно от того ремня зависела теперь жизнь всех троих. Ее собственная, Настина, и маленького человека, которому знать закачаться следующей весной в люльки под потолком бабушкиной избы.
Вы слушали радиоспектакль «Билет на проходящий», автор Ильдус Закиров. Роли исполняли Анна Анисимовна, артистка Шерстневская, Степан, ее сын, артист Епифанов, Настя, заведующая школой, артистка Нелина, Михалина, артистка Михайлова, Никодим, артист Гладков, Цыганка, артистка Шилова, ведущий артист Надеждин. Режиссер радиоспектакля Валентина Дончукова, звукорежиссер Владимир Рудин, операторы Лариса Манокина и Сергей Кудымов, редактор Геннадий Дрюпин.